Здравствуйте, дорогие друзья. В эфире канал «Живой гвоздь», программа «Здесь живут люди» в берлинской студии «Эхо». Вновь, впрочем, как и всегда, урбанист Аркадий Гершман. Аркадий, привет.
Привет.
И я, Руслан Валиев. Здесь мы собираемся по четвергам для того, чтобы обсудить текущие новости, но не в сфере политики, хотя куда без нее. Но прежде всего мы говорим про урбанистику и про все то, с чем это связано.
Вот я сразу с тобой поспорю. Вообще-то то, что происходит в наших городах, это прямая политика. Потому что у нас есть ограниченные ресурсы, кто-то принимает решение, как они должны распределяться. И сегодня как раз будет эфир про это.
Именно про ресурсы, причем очень серьезные. А еще про, возможно, возникающие вследствие использования этих ресурсов долговые обязательства многолетние. Поговорим мы про концессии, новые концессии России, способ заработать на городах или необходимость. Задались мы вот таким вот вопросом в заголовке нашего сегодняшнего эфира.
Да, я чуть поясню, потому что у нас любят смотреть на то, что делают, то есть, условно, не знаю, не было станции метро, появилась станция метро, вроде хорошо, но никто не задается вопросом, а как это появилось, как вообще принимают решение, чтобы то или иное что-либо в городе, то есть, будь то новостройка, инфраструктура и так далее и тому подобное, вот как это все появляется, а ведь именно из-за ошибок в процессе очень часто возникают глупые ошибки, серьезные ошибки, градостроительные преступления, я бы даже сказал, иногда тоже возникают именно из-за этого, когда нарушается процесс принятия решений, особенно когда это происходит не публично. И концессии, почему решили о них поговорить отдельно, потому что, во-первых, мы очень часто упоминали их в разных других материалах, например, когда обсуждали общественный транспорт, там все больше и больше концессий. Ну и вот вообще я себе как перед программой потратил 10 минут, выписывал разные последние проекты в области концессий, и у нас здесь на самом деле много всего. То есть и в больших, и в малых городах по концессии строят мосты, дороги, трамваи, о которых я уже упоминал. Иногда платные парковки даже пытаются отдавать в концессии, хотя, казалось бы, это вообще не про какую-то большую стройку, это что-то вот про, по сути, администрирование. Угу. Вот, но тем не менее. И вот давайте буквально несколько примеров из каждой вот... как каждого типа инфраструктуры. Например, Петербург возьмем. Там Чижик, лучший трамвай, который, мне кажется, был построен в России за последние 30 лет, был создан именно в рамках концессии. И на всякий случай поясню, что концессия – это частно-государственное партнерство, когда, ну, по сути, у нас есть два лица, которые так или иначе воздействуют на то, чтобы что-то появилось, город и частный бизнес. И обычно проговаривается какой-то срок, в течение которого бизнес, строя, и потом, управляя вот объектом, ну как, забирает себе деньги, а потом это переходит к городу. Там есть разные условия, то есть иногда прописывают, что, например, 30 лет трамвай должен ходить, потом вы ремонтируете линию, закупаете новые трамваи, отдаете, например, нам. А вот в течение 30 лет вы всю выручку себе забираете. Если у вас каким-то образом не хватает там выручки, которая прописана в договоре, мы вам там что-то подкидываем. Плюс очень часто государство подкидывает денег на этапе вот капитальных вложений, то есть когда идет та самая стройка. И вот в Петербурге начали с Чижика, сейчас там строят другой трамвай от Купчино до Славянки, тоже на 30 лет, 51 миллиардов рублей общий бюджет. Притом там это все пришлось... когда это было, по-моему, в 2019 или 2020 году они подписали соглашение, никто не знал, что случится в 2022 году, поэтому сейчас буквально вот, да, летом 2023 года государство им еще выделило 17 миллиардов рублей, потому что санкции, потому что инфляция и все остальное, никто этого не учитывал. Плюс Петербург, тут вообще пионер каким-то образом, то есть обычно... Поясню, почему так говорю, почему удивляюсь. Потому что обычно в околоурбанистической среде, если ты говоришь слово «Петербург», там обычно никаких хороших, скажем так, образов не возникает. Угу. То есть, там проблема на проблеме, как правило. То есть, будь воля чиновников, мне кажется, весь исторический центр снесли бы, чтобы просто не ремонтировать, и там закатали все в асфальт ради новых дорог. И, собственно, дороги тоже в Петербурге делают частные. То есть, западный скоростной диаметр тоже у нас концессия была. Угу. Сейчас там строят активно широтную магистраль. Это вообще еще советский проект, который как-то вот по-новому оформили, но то, что он плохой с точки зрения транспорта и урбанистики, никто не задумывался. Но, тем не менее, на это дали кучу-кучу денег, на 49 лет, опять же, концессия, концессионер за 6,5 лет должен что-то построить, и общий бюджет 241 миллиард рублей.
И надо понимать, что скорее этот диаметр будет платным, то есть концессионер же должен как-то окупать затраты.
Само собой, да-да-да, там, правда, пока непонятно, какая будет стоимость, но, тем не менее, это уже этот же подход взяли в итоге в Москве. То есть там сейчас обсуждают конституционное строительство аж 3 магистралей. Тоже это еще проекты советских времен, когда, можно сказать, районов, которые там были в итоге построены, не было. И сейчас многие дороги пойдут просто под окнами людей. Денег, видимо, из бюджета уже не хватает на такую стройку, а кормить строителей и дорожников нужно. Поэтому подключают частный бизнес. И там тоже, знаете, такие бюджеты прям вот завидно. Кто бы нам такие давал? То есть, например, трасса от Ленинградского шоссе до 3-го магистрального проезда оценивается почти в 154 миллиарда рублей. Потом трасса от Трофимова до Севастопольского проспекта оценивается 31 миллиард рублей. Ну, короче, деньги там очень-очень большие. И есть еще проекты поменьше, но при этом это вот мосты. Это в Новосибирске знаменитый 4-й мост, который строится с 2017 года. Точнее, в 2017 году подписали соглашение. Потом выкинули из проекта трамвай. Но, тем не менее, за 44 миллиарда рублей стоимость проекта должны построить развязки и сам мост общей длиной 5 километров. И плюс еще в Перми. Да, тоже мост по концессии. В общем, зачем я тратил наше и ваше время, зачитывая все это? Чтобы показать, что этот механизм, эта история не просто про бедных, у которых не хватает денег. Потому что в Москве, как правило, денег на все, что нужно, хватает. Петербург тоже далеко не бедный город. И, тем не менее, они обращаются к этому инструменту финансирования, отдавая, получается, ну как, полномочия по строительству инфраструктуры на частное лицо, чтобы оно потом как-то брало за это деньги, но при этом и в малых городах тоже. Но самое главное, что абсолютно везде начинаются какие-то скандалы. То есть, я так понимаю, что изначально, точнее, ладно, в случае с трамваями и тем же Петербургом, скорее всего, была такая ситуация, что они построили Чижик, всем понравилось, что, оказывается, у нас может работать полноценный современный трамвай европейского типа, сказали, хотим так тоже, плюс застройщики, которые увидели, что можно не строить метро, а можно создать качественный транспорт куда более быстрыми и дешевыми методами. Ну, то есть, если нормально обособить трамвай, он будет работать с качеством метро. Uh-huh. Это как раз получилось с Чижиком, и, видимо, все потерли руки, поняли, что люди больше не будут покупать жилье в полях, как это было в случае с Мурино. Хотя там, подождите, в Мурино, по-моему, все-таки есть станция метро, но от домов, скажем так, подальше идти до этой станции довольно далеко. Но в любом случае, в Петербурге очень любили строить жилье в полях, не обеспечивая какой-то инфраструктурой и транспортом. И, видимо, тут как-то поняли, что можно завязать транспорт и девелопмент в один продукт и суммарно получить больше. Плюс за счет того, что прописывают, как правило, минимальные суммы для окупаемости. Ну, то есть, если пенсионер не собирает какую-то сумму, ему это докидывают сверху. Как правило, из бюджета города или из бюджета региона. Ну, в случае с Петербургом, Москвой это у нас, в принципе, города-регионы. Но в случае с Новосибирском и Пермью, там, по-моему, регион участвует в этом. То есть, как такой гарант, что все у вас будет набиться, я имею в виду, в плане экономики. И поэтому понеслось-поехало. Но повторюсь, что, опять же, там с Чижиком было проблема, с Чижиком и западным скоростным диаметром. Там прямо отмечали, что изначально, когда показывали модели, не знаю, показывали расчеты, казалось, что город вообще ничего не будет платить. А потом, спустя несколько лет работы, особенно когда бахнул ковид, конечно, все заволновались, потому что сумма компенсации оказалась такой, что будто бы городам было проще и дешевле построить это самим. Плюс, как отмечали эксперты, которых мы звали в эфиры про общественный транспорт, они прямо говорили, что окей, можно по концессии сделать троллейбус, и трамвай, и автобусы даже некоторые по концессии делают, но это транспорт-кредит. Вы, в принципе, делаете это раза в 3-4 дороже, чем могли сделать своими силами. Поэтому, если у вас все разваливается и нужно вот буквально за год реанимировать систему, то тогда есть смысл звать концессионера. Но то, что под концессию у нас отдают довольно живые системы, там, например, в Краснодаре трамвай частично, по-моему, в концессии, в Екатеринбурге обсуждают концессии, где у нас еще там Ярославль, Липецк, Ростов-на-Дону. Все концессии.
Уфа обсуждала концессию по трамваям.
Уфа и Красноярск с этого соскочили.
Да.
Я не знаю, просто там пришли экономисты, которые сказали, что денег нет, не будет, и поэтому отменили. Или кто-то просто почесал голову, посчитал условно в два ряда, что как-то обойдется в случае с концессией, как-то обойдется, если делать самим, и сделали правильное решение. Но вот, например, есть Челябинск, где троллейбус делают в рамках концессии, потому что там действительно стоял вопрос жизни и смерти. Если бы срочно не привлекли много денег и не пришел бизнес и не начал это делать, то тогда троллейбуса бы в Челябинске больше не было. Но при этом трамваи они уже делают сами. Но в остальном, конечно, такой транспорт-кредит. И, собственно, мы затеяли сегодняшнюю программу и очень ждем нашего гостя, который сможет наконец-то рассказать. То есть, вот эта вот любовь к концессиям, которая сейчас продвигается с уровня Минстроя, с уровня Минтранса, это лоббирование банковских каких-то структур, это лоббирование интересов бизнеса, или это осознание того, что просто нет ни компетенций, ни желания, ни какой-то стабильности на уровне городов и регионов, чтобы делать это самостоятельно. Вот. Можете написать свое мнение в комментариях. Я вот наконец-то заканчиваю с такой очень-очень-очень большой вводной, на которую я на самом деле не рассчитывал. Но тем не менее. Да. Да. Руслан, подскажи, как наш гость?
Ну вот мы надеемся, что он появится, но пока я вот последние несколько минут не получаю, к сожалению, каких-то изменений статуса, вот, но продолжаю надеяться. Олег Арефьев, антикризисный менеджер, бывал уже у нас в гостях и как раз на транспортную тему много чего рассказывал. В теме концессий, насколько мне известно, он хорошо разбирается, вот на примере той же самой Уфы, откуда я родом.
А я, кстати, про Уфу ничего не слышал. Что там у вас хотели?
Хотели трамвай реанимировать, заключив концессионное соглашение с компанией Синара. Переговоры шли на уровне руководства республики, разумеется, как это у нас заведено. Вот. И анонсировали власти это уже как свершившийся факт. Подписание договора имеется в виду, но в последний момент что-то пошло не так. И разговоры шли о том, что все-таки посчитали экономическую нецелесообразность. Якобы это тяжелым бременем ляжет на городской бюджет, который будет обслуживать инфраструктурный кредит от внешнего Экономбанка под это дело. Примерно так это выглядело, по крайней мере, вот среди журналистов, которые за этим следили. Но другой концессионный проект реализовали все-таки в той же самой Уфе. Это также старый советский проект так называемого восточного выезда. Прорыли для чего тоннель и новый мост через реку Уфу выстроили по направлению к трассе М5 из города. И все-таки этот проект удалось завершить вот за последние 4 года. Открыли выезд когда? В прошлом году, получается, в 2024. Стройка начиналась в 1992 году, для примера, да, 30 лет все это дело находилась в консервированном виде, и вот сейчас привлекли к этому Внешэкономбанк, по-моему, те же самые 30 миллиардов, но денег не хватало и добавили еще, и теперь этот выезд функционирует, проезд по нему платный, и по расчетам тех же экспертов, которые наблюдают нынешний трафик и сопоставляют со стоимостью проезда, они говорят, что окупится этот проект через 100 лет.
Неплохо, неплохо.
И вот это пример того, что концессия, она как бы, как вообще работает? Люди получили выезд, окей, они довольны и пользуются, видимо, проезд сейчас дешевый. Ну, а кто получит прибыль, получит ли вообще? Мне, на самом деле, очень сложно в этом разобраться. И кажется, все не очень логичным, по крайней мере.
Вот тоже я хотел отдельно поднять тему логики, потому что, ну, как мы знаем, умные города, если мы говорим про автотранспорт и, в принципе, про мобильность в городе, они действуют кнутом и пряником. То есть, с одной стороны, пытаются демотивировать людей ехать на работу, на учебу или к друзьям на своем автомобиле, чтобы не провоцировать пробки, проблемы с парковкой, а с другой стороны, создают нормальный общественный транспорт, ну, то есть, дают нормальную альтернативу. Туда же велотранспорт, самокаты, удобные тротуары, все-все-все такое прочее. Но, вот, например, если возвращаться к дорогам, которые в Москве проектируют, то там прямо вот оценивают интенсивность движения по трассе, то есть, например, вот в одном случае 130, почти 140 даже, я бы сказал, тысяч транспортных средств в сутки, в других там чуть поменьше, но тем не менее, то есть, получается, город, отдавая что-то в концессию, подписывая обязательство, что если не будет хватать денег, они что-то компенсируют, должны мотивировать людей брать свои машины и ехать по этой самой дороге. Но при этом как-то на эту дорогу они должны заехать, как-то с нее съехать. И в целом то, что в Москве уже есть опыт корт, где пробки появились там, где их никогда не было. И, кстати, когда запускали М11, она же первое время работала бесплатно. И там, мне кажется, и Яндекс, и все остальные аналитики сразу написали, что количество машин, которые вот едет в этом направлении, оно увеличилось. То есть, не то, что у нас было там перегруженное старое шоссе, и оттуда половина пришла на новое, и в итоге стало хватать и там, и там. Нет, в итоге машин суммарно стало еще больше. То есть, случился классический спровоцированный спрос, и в итоге стало, ну, просто встали заезды, выезды, потому что остальная сеть оказалась к этому не готова. И тут мы вспоминаем, что делают умные города, то есть ограничивая, чтобы лишний раз не ехали, а здесь город должен мотивировать, наоборот, ехать как можно больше, чтобы окупить конкретно одно место, но создавая проблемы во многих других местах. И получается довольно... Ну, нелогично, я бы даже сказал. Другое дело, что когда речь касается, например, трамваев, то там город тоже вроде как должен мотивировать людей больше ехать на кондиционном трамвае, чтобы они там платили выручку, и чтобы кондиционер не требовал денег от города, ну, от региона, от муниципалитета, не суть важно. Но этого тоже почему-то не происходит. Короче, есть подозрение, что это какая-то очень... странная схема, где, как правило, деньги кредитные выдают государственные банки. Строят, я так понимаю, все это тоже так или иначе довольно крупные компании, которые, ну, то есть, очевидно, должны как-то эту всю ситуацию лоббировать. И вот непонятно...
Близкие государства, наверняка, особенно если говорить про каких-то мега-застройщиков, какой-нибудь Росавтодор.
Не уверен насчет такого, но да, действительно, то есть, когда мы говорим о больших дорожных стройках, то даже в крупных городах-миллионниках, там, Петербурге, Москве, будет, скорее всего, ну, максимум парочка компаний, которые могут это... ну, как переварить, то есть, у которых есть технологии, есть оборудование, есть персонал, и я так понимаю, что там один из аргументов, что, смотрите, если вы не будете давать нам проекты, у нас все разбегутся, вы лишитесь, если вдруг потом захотите что-то построить, придется там, условно, звать китайцев или кого-либо еще, и там вообще непонятно, какой будет результат. Ну, например, вот как-то случилось с метрополитеном в Петербурге, когда они именно вот потеряли вот постоянные заказы, постоянное финансирование, и в итоге у них, можно сказать, петербургский метрострой развалился. Его пытались собрать как-то обратно из того, что было, но, по-моему, до сих пор все очень-очень печально там. Оттого очень забавно смотреть на все их планы строить метро туда-сюда, когда они могут переварить даже там то, что начали уже довольно давно. Но, видимо, опять же, догадки. Вот сразу помечаю, что это догадки, но на месте те, кто хотел бы такие проекты, я бы лоббировал, говоря, что не будет этого, окей, вообще ничего такого не будет. Не будет от нас налогов, не будет потом возможности у вас что-то подобное уже делать, даже если вы очень-очень захотите. Ну и плюс, естественно, деньги, как я уже упоминал, это огромные бюджеты, это неприлично большие бюджеты, ну то есть... Просто, чтобы вы понимали, тот же трамвай, который там строят, по-моему, вот сейчас откупщен до Славянки, который будет перевозить, а я не вижу, сколько будет перевозить, но там за 50 миллиардов. Это при том, что там нужно построить еще путепроводы над дорогами, то есть это очень такой сложный трамвай, скорее как легкое метро даже некоторые назвали. Но это будет дешевле, чем проекты дорог. При том, что трамвай перевозить все-таки будет больше, и трамвай – это история про транспорт абсолютно для всех, а все-таки дороги – это история про личные машины, в первую очередь. И, конечно, кто-то может сказать, что ну, наверняка там будут ездить всей семьей по платным дорогам, но если вы выйдете в час пик на любую улицу, посмотрите на любую пробку, вы увидите, что, скорее всего, едет там один единственный человек. То есть, это не какой-то массовый транспорт, но инфраструктура для машин стоит огромных денег.
И, кстати, вот про инфраструктуру для машин. Насколько я понимаю, одной из первых масштабных концессионных строек в стране была трасса М4 Дон, которая вот уже довольно много лет эксплуатируется. И, в общем, если говорить про нее, насколько я помню отзывы автомобилистов, очень много людей пользовались этой трассой, довольны. Все охотно платят и ездят, и счастливы, что в стране появляются такие дороги.
По-моему, это платная дорога, но это не концессия. Просто... Тот, ну, то есть, государство, на чем балансе она была, они же просто ввели плату, чтобы как-то уравнять немного экономику и вкладывать эти деньги в развитие. А вот концессия, например, М11, это уже полноценная концессия. И там, по-моему, привлекали даже французов для первых этапов. Что было, правда, дальше я не подскажу, но тем не менее... Это уже точно.
Быстро не могу проверить, но вот искусственный интеллект, чат GPT пишет, что все-таки М4 тоже концессия. Не знаю, проверить быстро не могу.
Сколько раз он меня обманывал. Но, кстати, я в своей работе сейчас все больше и больше использую их. И есть нейронки уже от Гугла. Нет, пользуюсь, не помню, как называется.
В поисковике тоже заметил, что он есть.
Да-да-да-да, и тот, там совсем другая логика, и как-то ему чуть больше доверия. При том, что... А вот, кстати, в Твиттере же есть Грок, это нейронка от Илона Маска, и я попросил проанализировать мой аккаунт, и он сказал, что я похож на Сергея Собянина.
Прекрасно. Но есть логика, значит, в мозгу этого самого интеллекта. Так, наш эксперт проявил, значит, как это называть, жизненные какие-то признаки, и вот вроде как скоро должен появиться. Вот-вот буквально.
Ура! У нас накопилось столько вопросов к этому. В смысле, к концессиям как инструменту, потому что я могу проанализировать... Ну, условно, проекты, что там хорошо, что не очень хорошо. То есть, понятно, не знаю, как лучше сказать. Ну, то есть, и сами проекты, и какую-то тенденцию. То есть, естественно, когда следишь за новостями про инфраструктуру, про города, ты когда тебе за несколько дней попадается сразу множество новостей с упоминанием концессии, становится понятно, что если в Сибири концессия, на Урале концессия, в Москве концессия, там в Петербурге концессия, что это значит, что как ее продвигают как-то сверху, и это становится более популярным способом искать деньги и что-то реализовывать сложное в городах. Но все-таки относительно там ключевой ставки, которая сейчас очень высокая, есть вопросы, потому что, как правило, эти частные компании, они деньги не сами печатают, они берут их в долг, исходя из того, что их бизнес-модель будет такой-то. А потом санкции и инфляция. То есть, как-то отразилось, и что получается, что все-таки помимо частных денег, ну, частных, например, условно частных и из государственных банков, как правило, вот, что еще и напрямую выделяют из бюджета деньги. То есть, непонятно, а может быть, было проще чуть докинуть все-таки самим это сделать. И, исходя из этого, опять же, появляются вопросы, а что это вот вообще такое, вот эти вот ваши концессии, и как понять, хорошая она или плохая?
Угу. Ну, вопросы пока эти остаются вот без ответов, к сожалению, гостя. Мы все еще ждем и лишь предполагаем на основе собственных знаний и наблюдений.
Рано ты обнадежил нас.
Ну, рано, вот, рано, рано. Действую по ситуации, исходя из того, что вижу в данный момент.
Поэтому, кстати, у меня и не получается, как правило, одному вести эфиры, потому что очень сложно держать какую-то мысль, делать какие-то выводы, при этом смотреть за чатом, реакции, что вы пишете, наши уважаемые зрители. Плюс, если это еще и гости, нужно смотреть за таймингом. Это у нас еще рекламы сегодня не будет, что делает весь процесс чуть проще. Раньше еще и за этим нужно было смотреть. Короче, ух, одному вывозить это все дело очень-очень сложно.
А все-таки, пока мы ждем, есть ли какие-то данные о том, насколько подобный инструмент имеет историю в других странах? То есть, ведь у нас наверняка ее не придумали с нуля. А давайте вот такую схему организуем. Где-то, наверное, подсмотрели.
Это, кстати, интересный вопрос, потому что на самом деле новые ничего не придумали. И вообще до революции концессии были сплошь и рядом. И вот трамвай, на который я уже потратил сколько? Минут 7 общего тайминга, его во многих городах делали именно в рамках концессии. То есть, приходил бизнес, говорил, что мы все сделаем, вы нам либо не мешаете, либо обеспечите условно монополию, и через там 30, 40, 50 лет мы, например, отдадим эту линию уже вам. Мы за эти годы все отобьем, заработаем, пойдем там делать что-нибудь дальше, а вы сможете спокойненько управлять этой линией и сами вывозить людей. То есть, само собой, что главам муниципалитетов это дело очень-очень нравилось. И естественно, что мы не первые, кто это все дело придумал. И опять же, раз начал про трамваи, и раз про них что-то знаю, то есть производители, ну, например, вот французский Alstom, и у них они, как правило, делают все под ключ. И они очень любят приезжать в развивающиеся страны, у которых есть проблемы, есть понимание, что с ним нужно что-то делать, но нет компетенций. И если это там условно нефтяные города, государства, не будем показывать пальцами. Короче, у кого есть бабло, они им дают большую презентацию, где говорят, показывают, что мы вам все сделаем прекрасно, потом будем какое-то время управлять и отдадим, например, это дело вам. Получается очень-очень-очень-очень-очень-очень дорого, но компетенции действительно классные, получается конфетка, получается тот самый трамвай, который там все любят показывать, смотреть, приводить как пример, и действительно управляют, но за это башляют. Я не знаю, литературное ли это слово, но я к тому, что города за это переплачивают. То есть, если ты не имеешь собственных компетенций и приходится, не знаю, из экономических соображений, из инженерных или каких-либо других все-таки подключать к управлению, к строительству и управлению других, то, естественно, бизнес будет хотеть свою долю за это. Но это абсолютно нормальная ситуация. Просто условно, как какой-нибудь мэр-начальник, ну, типа мэр или начальник там условно департамента транспорта или еще чего-либо, нужно понимать, что бесплатно ничего не бывает. И что если сам город это будет делать, и знает, как делать, и будет это делать, то это будет намного, в разы, я бы даже сказал, дешевле. А иногда это можно еще сделать в разы проще, без потери качества. Ну, например, вот все любят там заливать рельсы в бетон без повода и с повода. Это очень дорого. Это хорошо работает, если, например, следующие 50 лет не ремонтировать пути. Ну, то есть, один раз закатал, потом проходишься шлифмашинкой, например, у тебя трамваи новые в хорошем состоянии, все спокойно ездит, все гладко, замечательно. Потом 50 лет проходит, точнее, 49 лет проходит, вы уходите туда, приходит город, и выясняете, что все нужно делать с нуля. И в итоге получается, что линию нужно закрывать, отремонтировать пути под бетоном вы не сможете. А в этом плане есть обычная рельсо-шпальная решетка, которую все видели на железной дороге, которая точно так же прекрасно работает под трамвайными рельсами, и которую можно ремонтировать условно просто по ночам. И так, шаг за шагом, вы намного дешевле и быстрее сделаете старую линию новой. Вот. Но, опять же, когда нет ни компетенции, ни времени, ни желания разбираться, то да, приглашайте, вам делают. Получается красиво, но за все нужно расплачиваться.
А вот упомянутые железные дороги, ведь если вспомнить, я не знаю, Соединенные Штаты Америки или даже Российскую империю, они же были частными долгие годы. Это было частью концессии или это вот просто было так вот решено раз и навсегда?
Практически во всем мире на заре это была частная история. Именно поэтому там было куча разных вокзалов. Ну, то есть в Берлине было в районе 30, по-моему, вокзалов. Да, в Москве то, что там площадь 3 вокзалов. Почему 3? Да потому что они были частными. То есть нужно было строить свой вокзал. Вот другое дело, что некоторые потом провели национализацию, потом наоборот либерализацию и там перевели часть либо все на какие-то частные рельсы. Это же на самом деле было и в России запущено в свое время, но я так понимаю, сейчас это вряд ли про это сейчас будет много говорить и говорить, что хороший опыт, потому что, ну как, монополия, по сути, осталась. Вот. Но насчет концессий, именно вот на заре, я не уверен. Возможно, потом действительно какие-то важные направления, например, ну это уже в любом случае такое частно-государственное партнерство, которое могло иметь вполне себе вид концессии. То есть, вполне себе. Все реально. Но опять же, вот возвращаясь к тому, с чего я начал, что у нас очень любят смотреть на финальные результаты и говорить, типа, красиво, некрасиво, хорошо, нехорошо. Типа, сейчас хорошо, раньше было хуже. Всем кто-то может сказать, что раньше было лучше. Если мы говорим про какую-то там, условно, застройку, которая что-то испортила или что-то снесла. Но вот как раз эта вот вся история про концессии, чьими силами все это делается, кто за это платит, это напрямую влияет на качество жизни, на уровень инфраструктуры и всего остального, потому что, условно, можно вляпаться в концессию, торжественно открыть что-нибудь одно, и только потом понять, что вы попали в кабалу, и следующие 50 лет вы не будете иметь возможности делать что-либо еще, потому что все деньги будут уходить на эту единственную концессию. А там очень много всего, что может пойти не так. Опять же, я вот уже упоминал Петербург, то, что западный скоростной диаметр, который вначале был дико, ну как, с точки зрения кондиционера, он как получал деньги, так, точнее, как он деньги как раз получал, но с точки зрения бюджета, там были просто колоссальные выплаты. Чижик, по которому тоже уже есть хоть какая-то база, и ну как, можно оглянуться назад и понять, хорошо это было или не очень хорошо, там, например, инженерно все замечательно, транспорт работает действительно как метро, но выяснилось, что если вы хотите сервис как метро, то за это нужно платить. И не факт, что город ожидал таких выплат, а потом на это все наложилось то, что это еще в Петербурге, потому что он подвозит людей к Ладожской, Ладожскую закрыли на ремонт, как бы от трамвая ходит только до нее. А если метро закрыто, и основные пас-потоки были именно к метро и от метро, то трамваи стали возить меньше. Естественно, это не проблема кондиционера, то, что город не смог договориться и пустить эту линию там, на каких-то условиях до соседней станции метро. Но город из бюджета компенсирует это все этому самому кондиционеру. Глупо, глупо, но тем не менее посчитали, что ну и пусть так будет.
Тут я жду вопросов по поводу того, а каким же образом концессии могут ложиться финансовым бременем на города, если вроде как изначально закладывается понятная схема. Кредит, значит, получается, или, например, у концессионера есть свои деньги, он их вкладывает, строит, потом зарабатывает на этом на протяжении какого-то времени, окупает затраты. А жители просто пользуются довольны и счастливы, бюджет не тратит денег, разве не все прекрасно?
В теории все прекрасно. И в теории было бы все прекрасно, если бы там была такая бизнес-модель, где город бы ничего не гарантировал. условно кондиционеру, неважно, там дороги, трамвай или еще что-либо. То есть, окей, ты хочешь сделать что-то, будешь уверен, что это будет пользоваться спросом, что люди будут платить там за проезд, хорошо, делай. Вообще, как мы не будем мешать. Но наша действительность такова, что, видимо, как-то сумели прогнуть начальство, что все-таки вы нам дайте гарантии. И не просто гарантии, что вы нам не будете мешать, а что вы нам, по сути, гарантируете прибыль. И очень часто получается, ну, то есть, в наших во многих городах потоки оценивать не умеют. То есть, многие города даже не знают, что у них происходит сегодня там на отдельном маршруте, на отдельном направлении. То есть, максимум могут посчитать с помощью светофора, какой там поток машин есть, и посмотреть транзакции, не знаю, если есть валидаторы в транспорте. Но, условно, это здесь сейчас. А спрогнозировать, что будет, если мы сделаем то-то, 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 это... Ну, может, умеет делать там несколько фирм на всю Россию. Но именно в муниципалитетах и в администрациях, скорее всего, таких компетенций нет. Потому что все-таки там задача чиновников исполнять, а не прогнозировать. И, ну, как, нет ПО, нету какого-то опыта, нельзя сам, ну, то есть, просто наложить, смасштабировать что-то. И в итоге они попадают в такую западню, потому что все хотят открыть что-то новое, что-то большое, отчитаться, что дороги построены, мост сделан, трамвай запущен или что-либо еще. А вот что будет дальше, это уже, ну, то есть, неважно. Ну, то есть, мэр или губернатор сам считать это не будет. Можно довериться подчиненным, но там такая текучка и такие условия, что, как правило, хорошие специалисты там с трудом задерживаются. Ну, как бы один посчитает, на его основе что-то сделают, а этот человек за это время уйдет, придет второй, там, возможно, несет какие-то правки. И так 2, 3, 4, 5 раз, потому что сложные проекты, они обсуждаются довольно долго, и это все уверяется тоже довольно долго. И в этой ситуации тот же самый кондиционер, ну, может пойти по пути наименьшего сопротивления, просто подложить условно какую-то формулу, какой-то расчет, где все будет сделано так, как выгодно ему. То есть,
проще говоря, он говорит какому-то городу: я жду, значит, своей трамвайной сети, которую я вам построю, значит, прибыли с продажи билетов ежедневно по 1 000 000 рублей, грубо говоря. Если не будет миллиона, то разницу компенсируете вы из бюджета.
Все так.
Вот. И в конце концов уже дальше там как повезет, грубо говоря, да, кто максимально был приближен к реальным цифрам в своих прогнозах, а кто-то вообще, наверное, и не был приближен, потому что прогнозов никаких не делал, а просто доверился концессионеру.
Прогнозы в наше время – дело очень недолгосрочное. Все может очень-очень быстро поменяться. Но опять же, все концессии, которые там заключались до 2022 года, они не учитывали, что там цены на технику, на специалистов просто взлетят в воздух, что нужно будет искать. Ну, не знаю, ну, не все трамваи, условно, но в любом случае, что придется там рушить текущие схемы и доставлять что-то, что нужно, например, с другого конца света, а это все намного дороже.
Вот, кстати, у меня был вопрос, и как раз к нему, наверное, подойдем. Как раз, кстати, и на канале твоем «Город для людей», кстати, подписывайтесь, кто еще не, был ролик недавно про железные дороги и про Китай, в частности, о том, как Китай это сделал буквально с нуля, имеется в виду высокоскоростную железнодорожную сеть. Сначала копировал, потом, значит, создал самостоятельно. И наверняка с транспортом там тоже что-то подобное происходит. И теперь... Наверняка есть в Китае компании, которые могут конкурировать с тем же Alstom и приходить в богатые и не только богатые города стран мира, в российские, например, со своими проектами под ключ. Таким образом, снижая возможные затраты, вот о росте которых мы только что говорили.
Если брать конкретно трамвай, то, во-первых, да, там уже есть конкуренты, которые поставляют технику и технологии даже на восток. На Ближний Восток, в Израиль, например, все это катается. Ну да, в Тель-Авиве точно китайские, в Иерусалиме не помню. Но вообще, да, все так. И насколько я понимаю, то есть наша промышленность лоббирует всеми силами, чтобы не допустить тех же китайцев на наш рынок. Но при том...
В части транспорта именно, да? То есть, чтобы продолжали выпускаться свои трамваи, свои автобусы.
Трамваи точно. С метро сложнее. В Москве китайцы уже частично строили. Насчет железных дорог не знаю. Насчет автобусов не уверен. Но мне кажется, что некоторые города, если там есть локализация производства, то вполне себе и автобусы могут уже пускать у нас. Но опять же, нет цифр каких-то под рукой, поэтому я вот то, что там когда-то где-то слышал, сейчас вот вещаю. Но в Казахстане, например, китайские трамваи уже ездят. В Астане китайские поедут трамваи, ой, а, ну да, трамваи, легкое метро, но по сути это трамваи на максималках. Раздули бюджеты не колоссальные, у них изначально проект ЛРТ, по-моему, был китайский, и это была, возможно, даже концессия.
Угу.
Опять же, свечку не держал, документов не смотрел, но это знаменитый долгострой и памятник коррупции, но самое главное, что там, я так понимаю, было все заложено в валюте, а потом что-то случилось, что отразилось, в том числе на тенге, и стало все космически дорого, все разорвали, как-то там, как обычно у нас принято, уголовные дела, преследования, может быть, и не за трамвай, а просто под предлогом трамвая кто-то за что-то мстит, но кажется, что все-таки в этом или в следующем году они это запустят. Хотя лично я надеялся, что они это разберут как страшный памятник, потому что, имея взлетные полосы вместо дорог, найти сколько, 15 метров на то, чтобы сделать трамвайные пути, платформы и озеленение, можно было довольно легко. И, скорее всего, без вреда даже для трафика машин. Но, тем не менее, что они там сделали, то сделали. Но вот повторюсь, что китайские метростроители работали даже в Москве. Есть там, кстати, претензии. То непонятно, то ли проект сильно упростили, но имеется в виду именно вот московские проектировщики упростили, просто китайцы это все реализовали, не посмотрев, то ли там еще и китайские как-то работали инженеры, и тоже получилось так себе, но в любом случае, если сравнивать то, что делали там в Москве условно в 50-е, 60-е годы, ну, даже 70-е, то довольно сильное пошло упрощение, и это сказывается на каждом пассажире, который каждый день там ездит.
Мы говорим сейчас про инфраструктуру, да, про линии, не про подвижной состав.
Да, да. Угу. Не, вот подвижной состав все-таки у нас оберегают. И в целом то, что вот видно по программам Минтранса, то, что я вот упоминал про концессии, все-таки есть подозрение, что это лоббизм банков и именно производителей техники. Ну, в принципе, понятно, потому что и когда спрашивают мэров, все ли у вас хорошо, естественно, все боятся начальства, поэтому все по струнке встают в позу и кричат, что у нас все отлично, хотя ничего отличного нету. А вот зато производители, они умеют лоббировать свои интересы. Жалко, что чиновники и мэры так не умеют. Хотя мэры – это, в принципе, вымирающий сейчас элемент в наших реалиях, а губернаторы тем более не будут отчитываться о проблемах, потому что им тут как им прилететь может намного быстрее. Не будет прослойки с там бюрократией, которая что-то может скрасить или где-то там потеряться отчет. Но, в общем, как-то так.
Угу. Ну, что ж, судя по всему, к сожалению, у нас не получается связаться с нашим гостем. Ну, по крайней мере, вот буквально к 40 минутам эфира мы все еще не установили с ним связь.
Но мы все еще верим.
Вера у нас, конечно же, остается, да, тем более, что мы, в общем-то, время зря не теряем, по-моему, довольно разные интересные вещи с разных сторон обсудили. Кстати, и вот буквально, как только я начал паниковать, он сообщает, что готов. Я отвечаю, соответственно, что да, можно.
Ура, ура,
можно,
ура.
Дорогие друзья. А вы, кстати, друзья, пишите по поводу тех концессий, которые есть в ваших городах, если вы, конечно, о них знаете или слышали о том, что где-то планировалось. Потому что я смею предположить, что реализованных проектов, о которых мы сказали, сильно меньше, чем тех проектов, о которых говорилось. Вот я же, опять же, по своей Уфе сужу, сколько было сказано про концессии, а в результате мы имеем одну и совершенно не ту, которую ждали, которая не касается общественного транспорта.
По сути, да. Из общественного транспорта Таганрог, Чижик, и вот обещают в Петербурге запустить от... Славянка, даже придумали название. От Купчино до Славянки линию с дорогами М-11 у нас есть, и вот не уверен насчет М-12. Она платная, но вот концессия или не концессия была. Но самое главное, что, опять же, Руслан, ты абсолютно прав, что мало кто смотрит на то, что находится условно под капотом, и какие обязательства это накладывает на регионы, и будет ли просто потом возможность все это компенсировать. И особенно начинает сейчас что-то новое, с учетом ключевой ставки там, на момент записи 21%. Вот, это вызывает большие вопросы. И как в такой неопределенности как раз вот что-то подобное планировать и подписывать долговые обязательства, для меня большой-большой вопрос.
Угу. Да, и эти вопросы копятся. Правда, копятся, к сожалению, только в среде, ну, не скажу громко, профессионалов, да, а в среди тех, кто хотя бы как-то за этим следит. А рядовые жители же, как правило, не понимают. Они просто видят, появляется объект, появляется новая система транспорта. Кто-то доволен этими объектами, кто-то нет, но не думают о том, насколько это может отразиться, скажем, ну, на последующих поколениях буквально. Если мы говорим про 30 или 50 лет этих самых сроков. регионов.
Притом в концессию отдавали в какие-то моменты даже системы освещения городов. Коммуникации, по-моему, тоже отдавали. То есть это то, что влияет на ежедневную жизнь в прямом смысле. И иногда возникают самые нелепые конфликты из-за этого. Это мне рассказывал житель какого-то города, к сожалению, сейчас не вспомню. Но там была ситуация, что по концессии поменяли все светильники, поставили новые столбы, и все замечательно, но во двор воткнули светильник, который вообще нужен для автотрасс. Ну, то есть, непонятно, то ли плохое проектирование, то ли раздували бюджет. Но самое главное, что он умолял. То есть, невозможно спать. Даже там блэкаут условно не спасает, когда тебе прям в окно на третьем этаже светит этот фонарь для трассы. А ему говорили, что, ну, из администрации, что, извините, а это все по концессии, за это отвечает вот частное предприятие, мы подписали обязательство, и висеть он у вас будет следующие годы еще.
Ура-ура, к нам вроде как присоединился наш сегодняшний гость, эксперт, антикризисный менеджер в сфере транспорта Олег Арефьев. Олег, здравствуйте.
Добрый день.
Да, день добрый, слышно, видно меня?
Да, да, прекрасно. Отлично. Олег, мы много обсуждали разные проекты концессии в России, и есть, мне кажется, несколько таких фундаментальных вопросов, самый главный из которых – вообще города и регионы понимают, в какую кабалу они подписываются, по сути, а сейчас, с учетом того, насколько дорогие кредиты, и что государству или региону приходится компенсировать вот эти вот излишки для городов, не выгодно ли все это вот от трамвая, заканчивая дорогами и мостами, делать просто за счет бюджета, не переплачивая там в несколько раз, например?
А вот возьму и категорически соглашусь с этим. Значит, смотрите, первое, мы вообще извратили само слово понятие концессия, да нельзя. Сегодня эта концессия не является в принципе, сегодня все эти механизмы, которые мы представляем как концессия, являются механизмами скрытого кредитования под конские, часто вообще неоправданные проценты. Более того, как бы в этих концессионных схемах очень часто предприятие, которое является концессионером и получает в том числе бюджетные деньги, проводят все вот эти закупки, процедуры, строить все остальное вне 44-й конкурса, то есть вне всякого контроля стоимости конечной продукты. То есть трамваев, рельсошпальные решетки, путей, контактные. То есть всего этого вы не проконтролируете в концессии. Изначально концессия была очень простая история. То есть люди приходили, говорили, дайте нам вот этот старый лес, этот старый рудник, мы за свои деньги все здесь делаем инфраструктуру, а потом будем получать с этого зарабатывать и немножко даже отдавать государству. И это была понятная история, и как бы это работало. Сегодня концессия в чем заключается? Люди говорят, дайте нам денег государству, дайте нам кредит, мы придем, что-то сделаем, а потом вы нам будете платить. И, конечно, это логика сама по себе ущербная. Проблема в другом, что часто регионы, а может быть, даже это и понимают, и часто даже хотят идти своим путем, но им не дают денег. Они приходят, им говорят, ребята, ну только в конце еще, он готов денег дать. Возьмем тот же самый Краснодар, город, который без трамвайного сообщения, допустим, с той же самой немецкой деревни, где сейчас идет, ну, просто ажиотажное строительство. Он умрет, там невозможно будет вывести, как начнут заселение. Они пришли, сказали, дайте денег, они сказали, только через концессию. Они вынуждены были найти, потому что если трамвая не будет, своих денег нету, трамвая не будет, а встанет все.
А получается, это лоббирование производителей техники, это лоббирование банков, или это само государство потом как-то просто пытается вытягивать из регионов и городов деньги к себе в бюджет, потому что, насколько я понимаю, эти финансовые структуры, они так или иначе около государственные.
Ну, два момента. Значит, первое, это поддержка, конечно, производителей. И давай откровенно скажем, у нас в последнее время транспортная реформа, она больше напоминает формирование рынка подвижного состава, чем непосредственно транспортную реформу как таковую. Никто уже не говорит конкретно о каких нормальных билетных меню, о какой-то организации, о тех же самых выделенных полосах, ускорении, значит, движения транспорта. Все говорят, надо обновлять парк любой ценой. У вас есть деньги? Нет, вы должны обновлять парк. Все. Вот весь разговор только в этом. Ну и, конечно, эта история такая вот... государству намного проще найти какого-то концессионера, который пообещает что-то сделать, и не успехнуть, потому что в регионах часто нет ни компетенции, ни людей понимающих, ни умеющих считать. Министры транспорта часто меняются там в год по 2-3 человека, если не больше. Бывает и такое. С кем договариваться, непонятно, невозможно. Поэтому государству проще сказать, вот Вася, Петя, ты концессионер, ты передо мной за все отвечаешь, на тебе регион, делай с ним все, что хочешь.
А что будет, если регионы не смогут компенсировать эти выплаты?
Ну, дело в том, что как бы именно поэтому соглашение конституционное заключается с регионом непосредственно. И региону, конечно, не дадут утонуть. Конечно, федеральный бюджет найдет способ закрыть каким-то межбюджетным трансфером ему определенную сумму, либо возьмет эти обязательства на себя в итоговые. Но обычно региональные бюджеты просто ужимаются. Где-то меньше на школы, где-то меньше на больницы, где-то меньше на аварийное жилье. Но платят.
А есть ли примеры, где все-таки муниципалитеты или регионы, чиновники из регионального уровня, догадались, что это развод, и все-таки как-то сумели соскочить? Вот Руслан упоминал про Уфу, я знаю, что еще в Красноярске что-то подобное было. Или это как просто сумели хотя бы экономику посчитать и понять, что это кабала?
Я сейчас... Есть такие примеры, я просто сейчас не могу сказать по одной простой причине, не помню, я вот сейчас как бы со встречи выскочил, просто чтобы не обманывать. Но я знаю 2 или 3 региона, которые очень четко там как бы посчитали, сказали, что, ребята, неподъемные деньги, неоправданные деньги и как бы непонятные деньги. И отказались. В Уфе немножко другая история. В Уфе как бы отказались просто потому, что отказались. Там даже толком не то посчитать, то так и не собрался и не посчитал. Ну вот. И там была очень долгая история, то, что весь трамвай, троллейбусный парк были в банкротстве, то есть передавать в конце еще было нечего. Вот. Поэтому Уфа не пример, а по остальным регионам, 2 региона точно знаю, сейчас просто назвать, боюсь ошибиться, чтобы никого не вводить в заблуждение, но 2 региона точно знаю, которые отказались от концессии, и как минимум даже тот же Саратов несколько раз уже пересчитывал условия, но там проталкивают, его будут толкать до конца.
А можно ли предположить, что все-таки в некоторых случаях это целенаправленная политика, чтобы, ну как, Москву раскрутить на деньги, что да, не примут, потом не смогут выплатить, и столица, давай нам денег чуть больше. И получится, что они ничего не сократят у себя, но при этом как компенсируют это из федерального бюджета.
Ну, как надежду на это я исключать не могу, как факт то, что это может произойти, сильно сомневаюсь, потому что... Ну, бюджет и так, в принципе, дает... Нет, бюджет заставит ужиматься. Бюджет заставит, там, понятно, что есть не статьи расходов, которые трогать не дадут. Это медицина, социалка. А по всем остальным где-то по красоте заставят ужиматься и платить. Ну, вот. Тем более, как бы, выхода особого нету. Региональный бюджет все-таки всегда побогаче. Именно поэтому концессии, кстати, не подписывают с муниципалитетами. А одно исключение – Пермь. Где там очень сложную схему, где гарант региональный бюджет, а подписан с муниципальным бюджетом концессия. Больше ни одного региона, где подписано с муниципалами, нету концессии примеров. Потому что муниципальный бюджет, да, никто не надеется точно.
А в случае Перми это речь о там, мосте или транспорте?
Трамвай.
А, трамвай там тоже. То есть, получается, Пермь – это не просто хороший опыт в плане экономики транспорта, где там умеют считать, но еще и сохраняют возможность влиять именно с местного уровня на вот такие большие проекты со взрослыми дядями, если так можно сказать.
Да, в Перми вообще очень много приятных примеров. Я не могу понять, почему другие регионы сейчас не стоят в очередь к ним и не пытаются учиться их опыту. Вот правда там, я говорю, причем люди абсолютно открыты. Я часто бываю в Перми. Люди абсолютно открыты, готовы делиться своими ошибками и своим положительным опытом. Но все регионы почему-то продолжают пытаться набивать шишки сами.
А вот можете подсказать, почему, если концессии касаются довольно сложной инфраструктуры, типа путепроводов, мостов, дорог, трасс, трамвая, но все-таки не заходят в метрополитены или те же самые метротрамы? Ведь это тоже там, очень популярная тема среди множества городов, но денег не хватает, компетенции нет, но туда бизнес не идет.
Деньги слишком большие. То есть дело в том, что мы должны понимать, что в концессию ведь люди не заходят с большими деньгами сами. Посмотрите любую концессию, там своих денег у концессионера 2-3 миллиарда. Ну, 5 были, вот предложение среднее такое, 5 миллиардов концессионер предлагает своих денег, все. А остальное идет часть, значит, это кредит ВЭБа на каких-то определенных условиях. И часть идет, значит, капитальный грант от региона. Мы понимаем, что метро... Тем более, если это разговор не об одной станции достроить, это не 5, и не 10, и не, даже не 40, и не 50 миллиардов. Соответственно, пенсионеры такие. Пенсионер, который готов принести 20-30 миллиардов сегодня в долгую перспективу, я не знаю. А желание у ВЭБа выдавать, опять же, деньги где-то порядка 100 миллиардов, а не 10, не 20. Тоже не знаю. Ну и капитальный грант, опять же, по закону регион должен набрать капитальный грант определенным процентным соотношением, и он тоже просто не в состоянии сделать.
Олег, а вот хотелось бы понять, изменилась ли ситуация с концессиями после 2022 года? То есть мы знаем, что эти вообще концессии бывали, начинались, некоторые даже завершались успешно. Сейчас как? Есть ли новые проекты, которые по стране стартуют вот в эти дни по нынешним высоким банковским ставкам, процентам? Или как-то больше на паузе все это держится?
Честно сказать, нет, в транспорте точно встали, особенно после истории, когда мависты там начались задержания, и причем именно задержания, которые как бы чуть ли не прямо связаны с их концессиями. Вот. А Синара тоже очень сильно встала на пазу транспорта, концессии сегодня я не знаю. Люди говорят о том, что готовы вкладываться в автобусные концессии, но там как концессии не получается по закону, потому что концессия – это вложение в какую-то недвижимость, то есть какой-то актив. А в электротранспорте – это рельсы, это контактная сеть, в автобусе – это в активы несколько таковых, там все движимое. Вот. Стройки не знаю, не слышал, не смотрел. В транспорте все очень сильно встало, то есть как бы как минимум на паузу.
Но при этом Москва буквально недавно объявила, что вот именно три дороги, они хотят сделать по концессии, плюс в Петербурге обсуждают широкую магистраль.
Широтную.
Да, про широтный ход я слышал, да, тоже про дороги слышал. Но еще раз говорю, по дорогам сказать не могу, просто чтобы не вводить в заблуждение, никого нет данных у меня. И просто не слежу, честно говоря. Но дороги, скорее всего, школы и больницы оставят и будут строить по концессии, потому что другого способа привлечения денег у региона сегодня не особо много. А школы, как бы, если они не построят школу, там могут возникнуть вопросы. Если они не построят трамвай, вопросов, скорее всего, никаких не будет.
Но в любом случае срок окупаемости сейчас стал совсем коротким, видимо, раз
даже... Ну, смотрите, я вам скажу, мы получили последние данные по льготному лизингу ГТЛК. Так вот, выплатить этот льготный такой, в кавычках, лизинг просто с учетом этих процентов невозможно сегодня.
Угу. Ну что ж, спасибо большое. Да, поблагодарим спасибо нашего большое. Гостя сегодняшнего, который, несмотря ни на что, вышел с нами на связь.
И мы получили ответы, да, на самые главные вопросы, которые шли через буквально весь наш эфир сегодня.
Именно так.
Да.
Олег Арефьев, антикризисный менеджер в области транспорта, был с нами на связи.
Еще раз большое спасибо. Ну что ж, будем наблюдать, получается, что там будет. Я все еще подписан на некоторые там каналы с аналитикой для стройкомплекса, и они там, конечно, очень сильно ругаются на процентную ставку. Ох, без наушников сразу по-другому. На процентную ставку, и что все встает. Но и все надеются, что она куда-то денется, хотя непонятно, с чего вдруг... Ну, то есть, понятно, какие проблемы высокая ключевая ставка несет, но непонятно, с чего вдруг ей становится меньше, например. Ну и вот получается, что здесь такая же ситуация, что все чего-то, ну как, ждут, как минимум на паузе. Вот, новых не заключают, за исключением вот, дорог и школ, соцобъектов. Ну, будем смотреть, что как дальше. А главное, что когда мы начнем пожинать первые плоды от того, что города подписали себе кабальные соглашения и... Ну, в общем,
это
много
уже
больше
история.
Вопросов. Да.
Друзья, ну что ж, заканчиваем сегодняшнюю встречу. Не забудьте, пожалуйста, про свои комментарии, про лайки, про необходимость и возможность подписаться на YouTube-канал «Город для людей», где Аркадий каждую субботу выкладывает новые ролики, где не просто студия, да, кадры с мест, гораздо более, может быть, живо даже отчасти, но одно другое дополняет, как и телеграм-канал с одноименным названием, где новости не пересекаются.
Все так.
Все да. так. Ну что ж, друзья, до встречи через неделю. Ну а пока.
Всем пока.